Кир Булычев. На полпути с обрыва. Кора и Вероника были центром компании. Другие девушки там не прижились, если не считать Кломди-Диди, покрытой тонкой короткой зеленой шерстью, нежной и робкой подруги охотника Гранта. Почему они прибились к компании, никто не понимал, а сам Грант объяснял одним словом. «Стая!» Кора и Вероника были похожи почти как близнецы, только Вероника брюнетка, а Кора светло-русая, хоть и с темными бровями. А глаза у подруг были одинаково синими. Кора привезла с собой черный парик, а Вероника — русый. Когда было выгодно, они пользовались париками, то становясь неразличимыми, то заменяя одна другую на дроковых встречах или просто свиданиях. Результаты бывали непредсказуемыми. Но лето выдалось веселым, и настроение под стать ему. Сессию подруги сдали удачно, романы и переживания оказались в прошлом, здоровье и красоту у них никто не мог бы отнять, судьбы человечества их не интересовали. Пускай человечество само разбирается со своими судьбами. Еще в мае, сдав историю искусств, они решили, что улетят в Крым, в Ялту или Коктебель, и ровно месяц будут сладко бездельничать, по возможности не отходя от моря. И никто им не будет нужен, ни один мужчина, ни один мальчишка, ни один 30-летний старикашка. Истинным валькириям нужна тишина и свобода. Тишина и свобода, которыми девушки пользовались первые 3 дня, на 4-й день им страшно надоели. За свободу приходилось отчаянно бороться, а тишина давила на уши. Девушки пожертвовали тишиной и свободой, получив взамен королевские привилегии в небольшом изысканном обществе, которым себя окружили. Общество состояло из 2 поэтов, живших в палатке у скалы Дева, композитора-песенника Миши Гофмана, инженера-авиатора по имени Всеволод и охотника Гранта в сопровождении хрупкой возлюбленной Кломди-Диди, покрытой зеленой шерстью. Гофман присоединился последним. Он был толстеньким, рыжим, зеленоглазым, с проблемами в личной жизни. Члены компании жили в разных концах мирного сонного Семииза и встречались после завтрака на узком, заваленном каменными глыбами, но тем не менее уютном пляже, в конце которого сахарной головой возвышалась скала Дева, куда можно было подняться по бесконечной лестнице, круто выбитой в камне, а местами нависающей над пропастью. В зависимости от настроения или каприза длинноногих повелительниц Семииза, пребывание на пляже могло быть заменено морской прогулкой в Алупку, поездкой за кумысом, походом за грибами или даже этюдами. Правда, на этюды ходили лишь 2, когда был шторм на море. А хотелось показать спутникам и поклонникам, что современная женщина представляет не только физическую ценность. Обе красавицы были надеждой русской архитектуры и не намеревались это таить. Июль выдался непостоянным, капризным, порой набегали облака, и весь день моросил теплый ленивый дождик. Порой поднимался бурный ветер, и зеленые, почти горячие волны накатывались на камни пляжа. Порой вдруг устанавливалась ангельская погода, когда температура воздуха поднималась до библейских высот, и даже ночью хотелось нырнуть в родничок, что журчал в скалах над повисшим на крутом склоне доме дамы Тамары Ванны, которая сдавала подругам домик в вишневых зарослях. Но в день, когда начинается это повествование, было умеренно жарко и умеренно ветрено. Так что даже можно было поиграть в Нижнем парке в волейбол и потом охладить в море разгоряченные тела. Кора уговаривала залезть в воду зелененькую возлюбленную охотника Гранта, но та, как смогла, объяснила Коре, что вчера видела в воде медузу, которая показалась ей невероятно страшным и отвратительным зверем. У возлюбленной был широкий вздернутый носик, большой губастый рот и желтые глаза. Шерстка на лице была нежной, как пушок, но на спине и руках становилась гуще и длинней. Ее было приятно гладить. Кламдидиди начинала по-кошачьи мурлыкать, нежась от такой ласки, а охотник Грант говорил: «Хватит, хватит, вы мне ее совсем избалуете». Он был длинным, сутулым, жилистым мужчиной, на лице и на плечах разовели проплешины молодой кожи после недавних ожогов. Грант говорил, что попал в лесной пожар. Может быть. Но девушкам хотелось представлять себе более драматическую причину ожогов. Например, след дыхания дракона. Инженер-авиатор Всеволод Той сидел на плоском камне у воды, опустив босые ноги, и когда волна, подкатившись, гладила их пеной, блаженно улыбался, как кот. Вообще-то он был крепким человеком, с покатыми тяжелыми плечами и мускулистыми ногами. Его лицо не соответствовало могучему телу. Редкие брови были нарисованы природой слишком высоко над глазами, отчего он казался растерянным, хотя был вполне в себе уверен. Инженер читал большую старинную книгу, которую заказал вчера в Ялтинской библиотеке. В Ялте и иных городках по побережью жило немало пенсионеров, сохранивших сентиментальную склонность к книгам. Может быть, такой пенсионер всю свою жизнь провел у дисплея и читал только с экрана, но, приехав в тихую обитель, он заказывал в библиотеке копии старых книг и гулял по набережной с настоящей книгой под мышкой. Вот и инженер, хоть не был еще пенсионером, но приближался к роковому, с точки зрения девушек, 30-летнему возрасту, заказал в библиотеке копию труда издания 1889 года «Археологические загадки Крыма», принадлежавшего перу господина Сладковского. «Ах!» — произносил инженер, ознакомившись с очередной загадкой. «Вы не представляете!» Возглас этот никому не обращался, потому что в такую погоду никому и дела не было до древних крымских загадок. Сам Всеволод занимался изобретением и конструированием самых маленьких летательных аппаратов, тех, что могли подняться в воздух с помощью мускульной силы человека. Это были махолеты, птицелеты и подобные им хрупкие, как правило, сооружения стрекозиного вида. Инженер пообещал в ближайшие дни показать в действии свой новый аппарат, но ждал, пока его перешлют в сложенном виде из Коктебеля. Так что пока он сидел у моря, касался пальцами ног теплых волн и читал тоскливую, с точки зрения спутников, книгу. Поэтов звали Карик и Валик. Наверное, когда-то было кино или стихи про Карика и Валика, только первоисточник забылся, а аналогии остались. Поэты были худосочные, коротко острижены по моде, ходили в длинных полосатых шортах, именовали друг друга милостивыми государями и настолько были заняты собственными переживаниями и собственным творчеством, что опасности для дам даже в темное время суток не представляли. Главную опасность для девиц представлял композитор-песенник Миша Гофман, который не столько сочинял новые песни,